С вами Марианна Минскер. Вы держитесь на прямой связи со мной, журналист, писатель, историк Юлия Латынина. Вначале вы абсолютно однозначно были на стороне Украины. Теперь вы Украину часто критикуете, и даже можно прочитать у некоторых о трансформации Латыниной. Что называется, хотелось бы из первых уст. Кратко сформулируйте, пожалуйста, почему ваша позиция изменилась и каково сейчас ваше отношение к Путину, Зеленскому и к этому военному конфликту между Россией и Украиной?
Ну, во-первых, я критикую скорее не Украину, а президента Зеленского, потому что я считаю, что у всякой ошибки есть имя и отчество. Я очень не люблю всякие в любом виде рассуждения о коллективной вине, ответственности и тому подобное. А, собственно, в том числе из-за этого изменилось, потому что я думаю, что такой путь прошло очень много россиян, когда в начале войны мы были просто все в шоке от агрессии Путина и говорили: да, конечно, Украина должна выиграть, да, конечно, что же это такое, как же это можно в 21 веке менять границы, нападать на страну, и что же это за вранье о том, что в Украине угнетают русских, отменяют русский язык и так далее, и так далее. А когда мы хлебнули полной ложкой всего этого, простите, говна, причем говна хлебнули прежде всего те, которые полезли быть на стороне Украины. Им писали, что вы проклятая генетическая русня, им писали, что ну вот еще, пожалуйста, поддержите РДК, ну вот еще, пожалуйста, поддержите деколонизацию России и так далее, и так далее. И вообще поражение должен понести не Путин, а Россия. То, ну, самые, наверное, тупые начали спрашивать себя: ну, а хорошо, а что будет с Крымом, если туда придет Украина? Господин Подоляк ответил на этот вопрос. Он сказал, что из Крыма будут высланы все, кто поддержал переход Крыма под крыло России. То есть, получается, где-то 1,5 миллиона населения. Это вообще-то называется этническая чистка. Это был первый удивительный вопрос, который у меня вообще не к украинцам, потому что это мой вопрос к правительству Зеленского, потому что это была его позиция. Он пиарщик, это человек, который когда-то изображал Саакашвили, едящим свой галстук на путинском телевидении, когда, кстати, многие люди, которых сейчас называют проклятой руснёй, уже находились в оппозиции. Он человек, который в 2014 году говорил: русские и украинцы – это один народ, что я глубоко поддерживаю. Но это тот человек, который после того, как началась война, заявил, что вот пусть русские убираются к себе в Россию и свергнут Путина. А его начальник офиса президента сказал, что русские – нация биологических, как-то я забыла, там это было, биологических убийц и что-то в этом роде. А еще более удивительно было видеть, что ни Европа, ни Америка Зеленского не останавливает. И когда сейчас мы видим, что, оказывается, 90% украинских СМИ, мы не знаем о количестве троллей, зависели от грантов USAID, то мы понимаем, почему. Потому что, видимо, собственно, это и была случайная или намеренно образовавшаяся конструкция. И, естественно, ни один нормальный человек не будет поддерживать поражение России.
Все развивается стремительно. На прошлой неделе Трамп позвонил Путину, после чего начались, все закрутилось, и вот уже мы видим, что завершились первые консультации в Риаде между США и Россией без Украины. Следующий шаг – это встреча Путина и Трампа. Что лично вы ждете вот от всех этих мирных переговоров, и на каких условиях, на ваш взгляд, будет заключена сделка или перемирие, можно называть как угодно?
Ну, условия практически уже обнародованы. Сначала прекращение огня по линии боевого соприкосновения войск, потом выборы, потом заключение окончательного мира. Посмотрим, как оно получится, и посмотрим, не устареет ли наше рассуждение к тому моменту, когда выйдет это видео, потому что Трамп все делает очень быстро.
Да.
Но мне кажется, что ключевое тут слово «сделка», потому что это всегда именно то, что хотел Путин. Это то, что он говорил в начале войны, он обращался непосредственно к Соединенным Штатам Америки. И тогда, вот, кстати, к вопросу о том, как меняется оптика, тогда мне казалось это некоторым безумием. То есть как это так? Есть Украина, независимая страна, она ведет какую-то политику, а Путин вместо того, чтобы что-то требовать от нее, требует что-то от Соединенных Штатов Америки. А у Соединенных Штатов Америки говорят, ну, при чем же здесь Украина? Мы же не руководим ее, у нее же совершенно независимый президент. А вдруг оказывается, что действительно можно вести с Соединенными Штатами Америки переговоры о судьбе Украины, и более того, оказывается, что только с ними это и можно вести, потому что все предыдущее, что происходило с Байденом, это было большое такое лицемерие. Лицемерие выглядело так, что Байден говорил ни слова об Украине без Украины.
Да.
После этого выходил Зеленский, который в 22-м году не подписал Стамбул, который знал, что все последующие условия будут хуже, и что, соответственно, любое подписанное соглашение в такой ситуации будет стоить ему проигрыша следующих выборов, и вообще будет стоить власти. Зеленский начал много концентрировать власти в своих руках. Никак нельзя сказать, что это прямо вот такой прям демократический президент без сучка и задоринки. И тут выходил Зеленский и говорил, как это, Украине выборы не нужны, как он только что сказал, а сражаться мы будем дальше до последнего украинца. И такая администрация Байдена разводила руками и говорила, ну, смотрите, как, ну, вот украинцы же хотят сражаться, ну, кто мы такие, чтобы мешать им? И в результате происходило стирание Украины о Россию, стирание России об Украину, и это, собственно, вот та система международной безответственности, которая в прошлом еще недавно называлась системой мягкой силы, и которая очень характерна тем, что те люди, которые являются существенной частью процессов, они отвечают за их результат. Что я сейчас имею в виду? Вот если помните, когда Зеленский пришел к власти, получил 73% голосов, он пришел к власти именно со словами, что я буду договариваться с Россией. То есть, де-факто, подпишу Минские соглашения. Прошло меньше месяца, как он выиграл выборы, 73% голосов на этих условиях, то есть это не то, чтобы он что-то другое говорил, и 70 украинских НКО, которые, как мы сейчас знаем, все спонсировались USAID, написали ему письмо, что мы объявим тебя войну и тебя уничтожим, если ты будем переговариваться с Россией. Соответственно, что в этом интересного? Не то, что 70 НКО берут на себя смелость говорить, что это они гражданское общество, а не президент, которого только что избрали 73% голосов и дали ему мандат для переговоров с Россией. А что с одной стороны за этими 70 НКО стоит американская демократическая партия, люди, которые вот давали все эти замечательные гранты и рассказывали, что они борются за демократию во всем мире. А с другой стороны, как-то так получается, что непосредственно с Америки Зеленский ничего не может требовать. То есть он не может прийти в этот момент в Государственный департамент, тем более, что, напоминаю, это 19-й год, и всем президентом Америки был Трамп. И сказать, ну, вы знаете, вот вы тут ставите меня на курс, который кончится военным столкновением с Россией. Ну, дайте мне что-нибудь взамен, иначе я договорюсь с Путиным. Давайте вот мы с вами, я, Зеленский и Государственный департамент, поговорим, что вы мне дадите взамен. А тут получается, что Зеленскому надо договариваться со своим собственным гражданским обществом, которое представлено 70 НКО, которое финансируется из USAID. А Государственный департамент ему ничего за это не обещает. И вот все это вместе называется мягкая сила. И все это вместе называется, что страну подталкивают к определенному характеру действий, и кончится это очень плохо для страны, и кончится это очень для обеих стран плохо, а ответственность никто не несет, потому что, ну, как все решил Зеленский.
Разве было не очевидно, что Зеленского поддерживал Запад, поддерживала Америка в лице администрации Байдена, которые говорили ему, мы с тобой до конца, мы будем помогать до конца?
Так в том-то и дело. С одной стороны, они поддерживали. С другой стороны, при ближайшем рассмотрении оказывалось, что их поддержка, она обменивается на то оружие, которое позволяет двум противоборствующим сторонам уничтожать и взаимно ослаблять друг друга. И Россия играет роль рыбы, которую поймали на рыбалке, но Украина играет роль червяка. И вот если червяка пригласили на рыбалку, то, как бы это сказать, это не значит, что вместе с ним будут пить водку и закусывать колбасой. При этом политическая субъектность Зеленского вполне сохранялась. Он все решал сам. Я ни секунды не сомневаюсь, что он мог в Стамбуле подписать соглашение. Но в тот момент, когда он понял, что у него есть вариант продолжать войну, то, во-первых, в этот момент, конечно, у всех была эйфория, потому что российская армия оказалась чрезвычайно слабой. Во-вторых, в этот момент Зеленский понимал, что если он подпишет любой договор, то его снесут на следующих выборах и поставят ему в вину все, включая неготовность к войне. Ну, потому что Зеленский говорил, что войны не будет. И он это говорил ровно потому, что, собственно, вся его предыдущая политика исходила из того, что он будет дергать крокодила за усы, а крокодил хапнуть не осмелится. Но, в принципе, возвращаясь к Стамбульским соглашениям, важно же вот очень что понимать. Важно очень хорошо понимать военную составляющую вопроса. И она заключалась в том, что у генерала Залужного был план войны с Россией, был план обороны Украины. Этот план предполагал, что Украина нанесет России настолько тяжелые потери, что продолжение войны для России будет связано с очень тяжелыми решениями, которые Путин не захочет принять. Это не был идеальный план, понятное дело. Но просто за неимением других он был такой. И он реализовался на 100%. То есть надо понимать, что к апрелю 2022 года Украина просто не оставалась снарядов. Украина просто не оставалась артиллерии. Украина выложилась по полностью. И она, как это ни странно, ВСУ полностью исполнили план Залужного. Они нанесли российским войскам настолько неприемлемые потери, что Путин действительно, это же как бы не был его первоначальный план, настолько существенные уступки, что Путин действительно решил, так же, как и в Грузии, короткая война всегда лучше длинной. Давайте замеримся, потом посмотрим, какой будет следующий раунд. Это тоже, естественно, зависело от разных международных условий. Но вот это очень важно понять, что генерал Залужный действительно сумел воплотить. Это очень редко бывает, кстати, в истории человечества, чтобы, ну, как ты задумывал, так у тебя и вышло, особенно в такой трагической ситуации. Но вот у Залужного оно вышло. И вся его военная стратегия была рассчитана на то, чтобы дальше подписать мир на каких угодно условиях. И вот этот мир срывает Зеленский, и давайте еще раз повторю, не отказываясь ему в политической субъектности настолько, что как бы он мог, во-первых, этот мир подписать, это 100%, для меня это несомненно. Я могу другой пример привести. Есть человек, который точно так же поступил, это Михаил Саакашвили. Когда он проиграл войну, и вместо того, чтобы, ну, я не знаю, там, образовать грузинское правительство в изгнании и выиграть все возможные суды в Гааге, он решил минимизировать ущерб для своей страны. Он подписал чрезвычайно унизительный мир, но те 5 дней, через которые он остановил войну, это было, конечно, абсолютное правильное решение. И Михаил Саакашвили пожертвовал своей политической карьерой ради грузинского народа, потому что это ему не простили. После этого он и проиграл выборы. Вот этот пример был перед Зеленским. И он, несомненно, подумал, что, ну, знаете, выборы дороже.
Юля, как вы считаете, почему Трамп играет на стороне Путина? Ну, то есть ведет с ним переговоры с первым на равных, приглашает его в США, несмотря на ордер Международного уголовного суда, ну и всячески выказывает респект. Вот насколько я помню конспирологическую теорию о том, что у Кремля есть на Трампа компромат, вы не поддерживаете, тогда что? Из-за чего? Кто сильный, тот и прав? Или что?
Нет, смотрите, во-первых, Трамп не играет на стороне Путина. Это очень правильный способ вести переговоры, от которого мы тут все отвыкли, который заключается в том, что ты мягко стелешь, но жестко спишь. Ничто так ни дорогу ценится и не дается дешево, как вежливость. Написать пару картинок в Твиттере, вот как Маск написал, то так вот ведут переговоры настоящие люди. А потом под это дело ты обнимет Путина, протянет ему руку, пожмет ему руку, потом надо только проверять, причем обеим сторонам, сколько пальцев осталось на месте. Вот это к вопросу, кстати, об искусстве политического маневрирования. Извините, что я сейчас опять приведу в качестве отрицательного примера Зеленского, но это просто очень наглядный пример. А после того, как Зеленский в Стамбуле решает продолжать вести войну, И американцы ему говорят прямым текстом. Заметьте, и всем нам говорят прямым текстом. Наша цель — сделать так, чтобы Россия не смогла сделать то, что она делает сейчас в Украине. То есть нигде не было заявлено никакая победа Украины. Просто было открытым текстом заявлено, что это будет взаимное стачивание. Перед этим, напомню, у американцев были другие идеи. Они собирались превращать Украину в Афганистан, они там собирались поставлять разные стингеры и так далее, но они не собирались поставлять крупного вооружения, они не считали, что украинская армия сможет выдержать натиск российский. Вот тогда, как раз в апреле 22 года, они переменили свое мнение, они об этом публично сказали, они об этом поставили в известность Зеленского. Тогда, 26 апреля, как раз, если я не ошибаюсь, произошел первый Рамштайн. Что вскоре после этого делает Зеленский? Зеленский вскоре после этого говорит, издает закон, который запрещает вести переговоры с Путиным. А почему это очень глупое решение? Потому что если ты уж решил воевать с Россией, так давай выпроси за это побольше помощи американцев. Приди и скажи Блинкину: Блинкин, ты тут собираешься стирать украинскую армию российскую. Так ты, пожалуйста, мне подкинь дровишек, а то я договорюсь с Путиным. А, и наоборот, прийти к Путину и сказать: слушай, парень, давай мы тут это будем договариваться. А вот когда в этот момент слушает это Блинкин, то он в ужасе и говорит: давайте я подкину дровишек. То есть, запретив себе и другим украинцам переговоры с Путиным, Зеленский заведомо поставил себя в ситуацию, когда у него уменьшается количество стратегических возможностей. А когда Трамп и Маск хвалят Путина, они увеличивают количество собственных стратегических возможностей, потому что это совершенно не означает, что они у него на ходу подметку не срежут. Это вот просто... Это азбука переговоров, мы ее просто забыли.
Но он же говорил, что он не будет вести переговоры вот с агрессором, и это была там его позиция. То есть это было, вы считаете, неправильно?
Так нет, ради бога, не ведите в конечном итоге. Вот делайте, чего хотите. Просто не закрывайте себе стратегические окна возможностей и пользуйтесь тем, что у вас есть, как рычагом для увеличения ваших собственных возможностей. Но тогда, если можно, немножко политической теории. Можно вот отступление на 5 минут с употреблением страшного слова «Римская империя». Значит, вот представьте себе на место американцев. Причем Салливана, Блинкина, вот этой старой когорты Госдепа. Они сидят в Госдепе. Какая их задача? Их задача очень простая. Во-первых, обеспечить переизбрание своей партии на выборах. А во-вторых, поскольку демократическое государство. А во-вторых, поскольку США империя, это увеличить влияние США за рубежом. Как вы наилучшим способом увеличиваете все влияние США за рубежом? С одной стороны, увеличить влияние США за рубежом, а с другой стороны, не тратить на это много денег и особенно живой силы. Очень просто. Вы это делаете, как всегда делали империи, с помощью буферных государств. Это очень важное понятие, это очень важная просто стратегия, которая, кстати, была совершенно замечательно описана одним из самых гениальных стратегов 20-го и 21-го столетия, рубежа. Я имею в виду Эдварда Людвига, который как раз и написал книжку, которая называется «The Grand Strategy of Roman Empire» – «Великая стратегия Римской империи». А что пишет Людвиг в своей книжке? Людвиг пишет очень простую вещь, что вот как увеличивалась Римская империя? И, наверное, скажете такие: с помощью легионов. Легионы все у них завоевывали. Ответ – нифига. А как раз Римская империя увеличивалась с помощью буферного государства. Что такое буферное государство? Например, Иудея Ирода Великого. Буферное государство – это государство, которое сидит на границе Римской империи. Когда на него кто-то нападает, то римские войска не задействованы, потому что боевые действия идут на территории буферного государства. Буферное государство само оплачивает все удовольствие, само воюет эту войну. В той ситуации, когда приходится римлянам воевать, оно посылает на помощь Риму войска, а в той ситуации, когда никакой войны нету, оно входит в экономическую сферу Рима и тем самым увеличивает количество, увеличивает пространство в Пакс Романа. И, в общем, короче говоря, Риму получаются одни корешки, а... Грубо говоря, буферному государству, и тут очень важно понять, что буферное государство тоже от этого, если оно правильно выстраивает свою политику, например, Иудея Ирода Великого, тоже от этого получает массу плюшек, которые она никогда бы не получила, если бы не было буферным государством. Потому что вот при том же самом Ироде Великом Иудея достигла абсолютно максимальной протяженности за всю свою историю и была настолько процветающим государством, которым она не была даже во времени, я не знаю, царя Ахава или царя Иеровоама II, в котором, во время которых она действительно была достаточно большая, вернее, государство Израиль было достаточно большое. Вот, соответственно, то есть то, что делали американцы из Украины, они делали буферное государство. С точки зрения Америки это абсолютно был правильный подход. Вот как это, буферное государство будет воевать с Россией. Замечательно. За наши деньги, ну, может быть, денежек мы подкинем, но ни капли американской крови не проливается, Россия при этом сильно ослабляется, и вообще сам факт того, что вот мы менеджируем конфликт в этой точке земного шара, нам сильно добавляет уверенности в себе. Еще раз повторяю, так же, как и всякий правитель буферного государства, точно как Ирод Великий в его ситуации, вот Зеленский должен был вести себя как Ирод Великий. Ирод Великий всегда маневрировал. Ирод Великий всегда продавал тех, кто его покупал, и шантажировал тех, кто его купил, что, ребят, я сейчас уйду на другую сторону, если вы мне не сделаете то и это. То есть, еще раз повторяю, то, что делали Блинкен и Салливан, с точки зрения американской стратегии, было 100% правильно. То, что делал Зеленский, оно было просто неверно с точки зрения стратегии того, как лучше всего выжить в Украине.
Ну, правильно, потому что Зеленский не политик, он оказался в такой настолько стрессовой ситуации, в которой, ну, наверное, мало кто вообще когда-либо оказывался.
Ну, знаете, это не оправдание. Не хочешь, не лезь.
Трамп выносит Украину за скобки переговоров, это очевидно. Это абсолютно полный разрыв, как вы уже сказали, с политикой команды Байдена, которые говорили ничего об Украине без Украины. Вот насколько вообще, по-вашему, реально заключить сделку, заключить какой-то мирный план за спиной Украины, а потом заставить Украину эти условия принять? И что будет, если Зеленский от этого откажется? Он пока активно этому сопротивляется, мы это видим в его многочисленных интервью.
Ну, а коротко отвечая на последний вопрос, что будет, если Зеленский откажется, то будет одна из двух вещей, вернее, одна или обе. Вещь первая – Трамп прекращает военную помощь, если эта сделка достигнута, после чего через некоторое время украинский фронт рушится. А вторая – поскольку после этого в Трампа все будут тыкать пальцем и кричать «ты Молотов, Риббентроп» и как это там, Мюнхенский сговор и все такое прочее, Трамп велит опубликовать историю о том, куда на самом деле уходили деньги. Что происходило с деньгами? И именно с американскими деньгами, потому что, ну, может быть, там парочку еще других историй. Извините меня за... Совсем пример, который я очень люблю приводить, но который мне кажется абсолютно вопиющим, что за 3 года войны президент Зеленский умудрился не построить серьезных стратегических фортификационных сооружений, которые бы сдерживали натиск российских войск. Простите, это вот Путин не построил, Трамп не построил. Вот это вот тот-то Путин. Причем, ну, я напоминаю, что в 2014 году президент Порошенко, который, собственно, избиратель армии Мова Вира и человек, который ужасную роль сыграл, на мой взгляд, в истории Украины. Но, тем не менее, президент Порошенко построил 3 линии укреплений. Первые две буквально за... Первую за несколько недель, вторую за несколько месяцев, третью за год. И в остатках этой 3-й линии укреплений украинские войска сражаются до сих пор. Деньги, которые выделены на укрепление для Зеленского, исчезают в непонятном направлении. И скажите, пожалуйста, при чем тут Путин?
Трамп прекратит военную помощь и снабжение деньгами и там, техникой военной Украины в случае, если Зеленский откажется. Но при этом вы же вначале сказали, что Трамп не играет на стороне Путина. А что тогда это? Что ему пообещали? Или, ну, вот я их спрашивала как раз про... вот эту вот обмен, эту сделку, что Москва, чем Москва может надавить на Трампа? Трампу это зачем?
Если очень короткий вопрос, то Трамп видит эту войну, и в значительной степени он прав, как войну, которая затеяна тем же самым социалистическим, глобалистическим левым лобби, которая его Трампа пыталась съесть с потрохами и которая заводила против него досье «Золотого дождя» и всю прочую фигню, которую мы видели.
То есть это месть?
Он рассматривает это... Нет, это не месть. Это война с тем, что мы можем называть левым глобализмом. Вот зачем Венс приехал в Европу и европейцам в лицо сказал, что они занимаются цензурой? А ровно потому, что он считает, что значительная часть... Он пытается по образцу американскую устроить европейскую революцию. Особенно это пытаются Маск, который, ну, просто как Маск видит себя, конечно, председателем земного шара. Для него Америка маловато. И спалать ему. И, соответственно, он просто пытается повторить в Европе то, что произошло в Америке. И поскольку Трамп видит Украину союзником глубинного государства и клиентом Демпартии, то есть видит он не просто клиентом американской империи, а именно клиентом глубинного государства и Демпартии, то Трампу вот вся эта часть, связанная с мягкой силой, не очень близка. Это во-первых. Во-вторых, я бы хотела вернуться немножечко вот к такому замечательному слову «сделка», потому что оно сильно недооценено, потому что я, собственно, это то, с чего я хотела, с чего мы начинали, когда Путин требовал от Америки сделки. И требовал говорить непосредственно с американцами, и требовал договариваться непосредственно с американцами. И я даже обращу ваше внимание на то, что у Путина всегда хорошо получалось договариваться с разными авторитарными лидерами, типа Лукашенко и Каддафи, даже когда их интересы были противоположны. Потому что он всегда умел говорить на один и всегда умел договориться, ты мне простишь долги, а вместо этого там, тебе подарят нефтяную вышку или где-то, ну вот что-то в этом роде. Да-да, давай договоримся как два пацана по понятиям. А с американским глубинным государством и с европейской бюрократией в принципе по понятиям невозможно договориться, потому что вне зависимости от того, плох или хорош этот политик, ты ему точно не можешь сучить нефтяную вышку. У него есть другие способы получения дохода, как мы знаем, там, через USAID, через разные организации, которые чему-то помогают, но нефтяными вышками он не берет. Он берет борьбой за демократию. А борьбу за демократию ему Путин не мог предложить в оберточке. И, соответственно, сам факт того, что сейчас Путин договаривается с Трампом, вот как раньше он договаривался с Лукашенко и Каддафи, именно за нефтяные вышки. Ведь не случайно вся эта удивительная тема возникла до каких-то там редких металлов в Украине, добыча которых стоит, скажем так, значительно больше, чем деньги, которые они могут принести. А вот сам факт того, что он договаривается так же, как он договаривался с Каддафи и Лукашенко, это вот просто понятный для него язык и понятный для него способ взаимодействия. И для Трампа тоже. Вот это очень важно, конечно, момент. Но они могут и не договориться, потому что, как всегда, когда сделка недостаточно хороша для одной из сторон, обе стороны могут понюхать друг друга и сказать: так, ребята, до следующего раза.
Возвращаясь к моему вопросу, то есть Трамп готов сдать Украину, договориться обо всем за спиной Украины, и Зеленскому придется это принять. Так?
Да, потому что, извините, во-первых, для Трампа, если говорить о геополитической истории, то для Трампа важно иметь в Россию на своей стороне в переговорах с Китаем. Это первое. А второе и самое главное, что вот эта вот конструкция «ничего об Украине без Украины», она заведомо порочная, как я уже сказала, и заведомо лживая, потому что президент Зеленский бесспорно не заинтересован в прекращении войны на любых условиях, потому что просто после этого его выносят в одну калитку, и просто только возникает вопрос, кто первый успеет. Либо он потерпит сокрушительное поражение на выборах, либо просто, я не знаю, придет какой-нибудь Азов и скажет: хватит, там, слишком много наших умерло на фронте. То есть ведь украинские военные тоже, насколько я понимаю, в некотором офигении от того, как их перемалывают. Естественно, они пока происходит война, слова не скажут, потому что, условно говоря, устроить сейчас военный переворот в Украине — это мгновенно потерять всякую западную поддержку. После этого фронт рушится, после этого там, Путин доходит, берет значительную часть левобережной Украины, и, естественно, на это никто не пойдет.
Но это если Европа не будет помогать. Об этом мы еще поговорим чуть попозже.
Нет, это я говорю, это если война, во время войны никто этого делать не будет. Но как только война замораживается, так сразу весь тот отложенный спрос на демократию, который в Украине существует, и все эти вопросы к Зеленскому, начиная с непостроенных укреплений и далее по нарастающей, Они всплывают, они предъявляются. Я думаю, что Трамп, Путин, кстати, на это сильно рассчитывает, потому что еще посмотрим действительно, что будет после заморозки войны, на какой степени будет хаос. И Трампу не нужна эта война, как я уже сказала, потому что он считает, что эта война – это то, что произошло благодаря наличию глубинного государства. И я частично не могу с ним не согласиться, потому что когда нам вначале говорили, что это война за демократию против диктатуры, я это первое самое кричала. Ведь, наверное, когда в Украине там начались определенного рода проблемы с русским языком, вот тем же самым борцам за демократию, европейским, американским, надо было сказать людям, которые полностью от них зависят: ребят, что-то вы не совсем туда повернули. Вы делайте, пожалуйста, из Украины Швейцарию. Вот кто на каком языке хочет, но он от мамы говорит. Вместо этого мы видели в Украине уже тогда такой переведенный на украинский БЛМ, что вот есть замечательная страна Украина, которая была колонизована Россией, которая, значит, вот замечательная украинская культура, которая полностью Россией каким-то образом была уничтожена. Сейчас надо отменить российскую культуру. И сейчас и Украина сносила свою собственную культуру и своих собственных писателей со словами, что это колонизаторы.
Мне кажется, это не повод начинать войну.
Это не повод, бесспорно, начинать войну. Более того, это признак провала собственной политики Путина, потому что, имея такие карты, которые он имел, имея страну, которая составляла неразрывную часть России и которая составляла неразрывную часть Российской империи, и так бездарно отвернуть ее от себя и сделать из России пугало, которое все дальше и дальше уходит в седую древность и которое, ну, не является привлекательным объектом для воссоединения, это все вот, вот этот мяч на стороне Путина. Но, еще раз повторяю, если бы Америка и Европа сказали украинским политикам: ребят, вы тут, пожалуйста, соблюдайте вот те самые европейские ценности, которые... И делайте из Украины Швейцарию, то войны бы тоже не было.
То есть, получается, у Зеленского сейчас такой цугцванг. И любой вариант плохо для него. Какой вам видится дальнейшая судьба Зеленского? Вот ключевое условие команды Трампа – это выборы в Украине. Есть ли у Зеленского шансы пойти на выборы? Есть, конечно. Выиграть эти выборы? И если нет, то кто вместо него? И что будет с Зеленским дальше?
Мне сложно сказать. Я думаю, что Зеленский с большой вероятностью, если будут объявлены выборы, то он как раз постарается их провести как можно быстрее. Ну, пока вот телемарафон, пока народ еще не отошел. И бесспорно, у человека, который сосредоточил в своих руках столько власти и столько телевласти, как Зеленский, столько информационных рычагов, всегда есть шансы выиграть выборы. Посмотрите, пожалуйста, вот на соседа по имени Владимир Владимирович Путин. Вот есть ли у Путина шансы выиграть выборы? Ответ однозначно есть. Это первое. А потом же всегда можно там договориться как-то с своими наиболее серьезными противниками, по крайней мере, попытаться это сделать, и попытаться на них нажать, и попытаться как-то от них или откупиться, или каким-то образом кооптировать. Другой вопрос, получится ли это? Это во-первых. А самое главное, извините, что я еще раз повторю, конечно, Зеленский не просто заинтересован в срывании мира любым путем, но, собственно, это он занимается последние несколько месяцев, потому что, ну, практически все, начиная с вторжения в Курскую область, это было все для того, чтобы, ну, уничтожить там,
улучшить
какие-то
возможные позиции, нет?
Можно сказать, улучшить переговорные позиции, а можно сказать, не допустить затухания войны, потому что, как я уже сказала, как только затухает война, так сразу начинаются большие проблемы, без которых лучше обойтись и сказать, что украинскому народу не нужны выборы, не хочет, но украинский народ выборов, а важно сосредоточиться на борьбе за демократию.
Судя по позиции Москвы, никаким компромиссам она не готова, условия прежние. Это отказ Украины от НАТО, от Крыма и еще от 4 областей. Я вот процитирую посла Бон Небензи. Он сказал, Украина безвозвратно потеряла ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Вот, во-первых, такой исход не будет ли выглядеть как полная капитуляция Киева и союзников? И если, предположим, что мир будет заключен на условиях Москвы, то люди погибали за что? И это значит, что Запад вообще бессилен. И вот этот плачущий глава Мюнхенской конференции как символ бессилия этого Запада, или вот Америка, да, пусть это прежняя администрация Байдена, но тем не менее обманули украинцев, обещая поддержку до конца.
Ну, вы знаете, во-первых, украинцам никогда не обещали поддержку до 91 года, а всегда, действительно, как вы говорите, обещали поддержку до конца. Вот тут больному плохо, у него уже сердце отказывает, у него уже почки отказывают. У нас, конечно, есть вот там вот аппарат искусственной почки, но мы тебе не дадим, а зато мы будем до конца быть с тобой, мы будем держать твою руку у постели, мы вот цветочки принесем в палату, мы пирожок вкусный притащим. Мы будем с тобой до конца. И обратите внимание, что никто в этом смысле украинцев на Западе не обманывал. Я не помню ни одной фразы про 91 года, про вступление в НАТО и так далее, так далее. Это всегда были не просто хотелки Зеленского. Вот Зеленский действительно обманывал, потому что его пропагандистская машина говорила, или там, Украина вступит в НАТО, или мы сейчас доломаем Запад, и он поймет. Собственно, мы вот все эти три года, вы знаете, как христиане, что там второго пришествия Христа, и обязательно он придет. Вот-вот. Вот точно так же мы все три года слышали от каждого украинского чиновника вздох поперек, что сейчас Запад поймет. Обратите внимание, что американские, особенно чиновники, и европейские, они были всегда очень аккуратны в своих выражениях. А то, как их кто интерпретировал, это, что называется, caveat emptor. Надо было вслушиваться.
Запад бессилен в этой ситуации.
Во-первых, есть Запад, есть США и Европа, но я понимаю, что мы говорим о Европе. Да, и вот тут на меня просто, конечно, это производит удивительное впечатление, потому что европейцы, которые за три года, ну, например, не соизволили развернуть у себя производство военных снарядов и, в общем, палец о палец не сделали, чтобы по-настоящему дать Украине оружие, вдруг, когда американцы стали отказываться помогать инвестировать деньги в это тонущее предприятие, то европейцы стали выражать ужаснейшее возмущение и говорить, так неправильно, злой, нехороший Трамп, пусть даст денег и пусть даст оружие. Ребят, ну, вообще-то в Европе 450 миллионов человек, в Америке как-то на 100 миллионов меньше. Ну, давайте вы оружие Украине, если вам так хочется. Не говоря уже о самой главной сермяжном вопросе. Извините, что я опять о непостроенных укреплениях. Что ведь просто сейчас все заламывают руки и говорят, ой, ну вот это же очевидно, что Украина не может сражаться против большой России. Россия такая большая, Украина такая маленькая. Ну, вот от чего эти люди курят? Я уже не говорю, не будем вспоминать про 91 год, когда Украина покидает Советский Союз с гигантскими запасами оружия, с гигантской армией, с гигантской военной промышленностью, вообще очень продвинутой в военном и техническом отношении страной. И понимаете, какое удивительное дело? Вот за 300 лет господства страшных московитских колонизаторов территория Украины от территории трех воеводств, которые заключали договор на Переславской Раде, она выросла и во время Петра, и во время Катьки, и даже, страшно сказать, во время Иосифа Виссарионовича Сталина в результате СВО, которое кончилось присоединением западных областей Украины, она как-то сильно подросла. А за 30 лет господства деколонизаторов мы видим во что все это замечательное наследство превратилось. Вот как-то, знаете, вот это как с геноцидом Газы. Население Газы стремительно увеличивалось в размере. Вот во время страшного геноцида 400-летнего украинцев московитами территория и население Украины страшно увеличилось в размере и так далее. За 30 лет все спустили в унитаз. Но про 30 лет эти даже промолчит. Да, вот начнем непосредственно с вами. Значит, первое. Система бусификации, которая приводит к тому, что людей находят с поролоновым черепом возле дороги, что людей выкуривают из машины с помощью газового баллона подожженного, и которая приводит к тому, что в Украине 500 тысяч дезертиров на 250 тысяч человек, сражающихся на фронте. Внимание, да, и чтобы меня не обвиняли в передергивании, понятно, что 250 тысяч сражающихся на фронте, это минимум еще 250 в резерве и на ротации. Так что на 250 тысяч сражающихся на фронте 500 тысяч дезертиров. 6 миллионов не вставших на учет, 2 миллиона мужчин, каким-то образом уехавших военного возраста, каким-то образом уехавших из Украины и так далее, и так далее. И вся эта система... А это украинские данные. Значит, сначала украинцы говорили, что 140 тысяч людей, до которых заведено дело за СЗЧ, за самовольное оставление части. Потом в интервью Рейтеру признались, что 200. Потом там даже цифры не сходились. То есть вот я просто считала по, значит, там, тому, что говорят, там, тому, как это выглядит. Там всего в Украине 860 где-то тысяч войск. И... это нормальное соотношение, то есть 250 на фронте, 250 в резерве и, ну, считайте, в резерве и в ротации, хотя по уму-то надо быть, чтобы это было 250 в резерве, 250 в ротации, 250 на фронте. Ну, хорошо, так не бывает. Не хватает у Украины войск. Но там еще где-то 100 тысяч на границе, где-то 140 тысяч – это войска обеспечения, а где-то, значит, сотня – это тот же самый ТЦК, то есть как раз все более-менее сходится. Но количество даже войск, которые находятся на украинском фронте, оно падает, оно еще недавно было 300 тысяч, не восполняется количество войск, несмотря на вот ту басификацию, которую мы видим, и которая кончается тем, что вот люди, которые ей занимаются, там просто страшно набивают карманы. И это, ну, простите, там, у Путина все совсем по-другому, он бабки платит. Что Зеленский не мог сказать европейцам: ребят, давайте бабки, давайте мы будем так же. Чудовищная система мобилизации, которая приводит к, как я уже сказала, главной реальной целью, которая является обогащение тех людей, которые берут деньги за то, чтобы откупились люди от военной службы. Второе – непостроенное укрепление. Третье – невыполненное госзаказ по производству снарядов. На 45% он выполнен. Простите, пожалуйста, но это тоже не Путин и не Трамп виноваты. Украина, еще раз повторяю, это большая промышленная страна. Некачественные мины – 180 тысяч там, что ли, было поставлено некачественных мин. То есть это же опять же кто-то украл и нажился. А самое главное, вот просто, извините, одна из вещей, которую я забыла, но просто я бы назвала едва ли не первой. Увольнение Залужного не просто в смысле увольнения Залужного, а просто в смысле того, что увольнение Залужного, как ни парадоксально, дезорганизовало управление войсками. Потому что, обратите внимание, что у Украины вообще нету системы. Вот сейчас она только создается корпусов, армии все действуют бригадами. Почему бригадами? Это сравнительно небольшие соединения. Потому что когда в 2014 году украинскую армию пришлось создавать из ничего, то поскольку украинское государство в этот момент лежало в нокауте, то каждой области поручили содержать какой-то кусочек войска. Поскольку области были тоже небогатые, они содержали именно бригады. 79-ю, 80-ю, 25-ю и так далее. Естественно, больше всех содержал Коломойский. Он целых две содержал, Днепропетровск. А было у Николаева, было у Львова, Аваков, значит, в Харькове. И таким образом и получилось, что украинская армия воюет бригадами. Это очень тяжелый способ войны, потому что как бы это достаточно небольшие военные соединения. И когда началась война, то это компенсировалось тем, что Залужный фактически руководил бригадами не только как главнокомандующий, но и на оперативном уровне. Вот когда, например, естественно, не только он, но и его генералы, потому что у него имелся вот некий круг приближенных генералов, например, когда осуществлялось Харьковское наступление, то это происходило так. Залужный выехал близко к фронту. Залужный сидел, ну, конечно, не в соседнем окопе, но очень недалеко. Наступающие украинские части имели полную связь со штабом Залужного. Если, допустим, они где-то встречают сопротивление, то тут же они передают сведения, значит, туда, где сопротивление, прилетает «Хаймарс» или еще что-то такое прилетает. И точно так же в оперативном режиме Залужный руководил неудачным наступлением в 23-м году, и, собственно, он его и сорвал, потому что от него требовали тогда разбить украинскую армию из политических соображений, а не преступные абсолютно российские укрепления. Он потыкал и стал, как всякий умный военачальник, изображать усилия, которых на самом деле он не предпринимал. Зато армию сохранил. Так вот это я к чему. Вот тот самый сложный уровень оперативного управления войсками, когда у вас есть не стратегический генерал, который карточку нарисовал, стрелочку «я хочу туда», и когда у вас не на уровне роты тактическая история, когда, знаете, тут ящика снарядов не хватает, а вот то, что является связующим между тактикой и стратегией, обеспечивал лично заложенный его штаб. Я полностью согласна, если мне скажут, что это очень неправильно, что в нормальных армиях так не делают, что во взрослых армиях, допустим, даже в той же российской или американской, от перестановки слагаемых сумма не меняется, генерал может быть хуже, генерал может быть лучше, но от этого не страдает оперативное управление войсками. Но в украинской армии было устроено так. Залужный, у них с Зеленским были контры с самого начала войны. Это хорошо известно, что 4 марта было возбуждено уголовное дело. Формально на других генералов, но в реальности на Зеленского. Мы когда-нибудь услышим... В реальности на Залужного. Я думаю, что мы когда-нибудь услышим, что именно произошло между Залужным и Зеленским в первые дни, что потребовало такой ревности со стороны Зеленского. Но, тем не менее, Залужный был уволен. Управление украинскими войсками было дезорганизовано. И обратите внимание, что системные тяжелые поражения украинская армия начинает нести именно с того момента, когда уволили Залужного. Мне вопрос. Вот сейчас все говорят, эти не помогли, те не помогли, Америка должна была помочь. Просто если бы Зеленский принимал другие решения, то украинская армия сейчас была бы совершенно в другом состоянии. Я уже не говорю о том, что если бы Зеленский и там гигантское количество организованных соответствующим образом троллей не бегали по соцсетям и не рассказывали, как все русские виноваты, то отношение части россиян было бы другое. И, возможно, отношение большого количества людей на Западе, которые очень сильно устали от этой войны, вот как мы видим, там у американцев совершенно отношение меняется, особенно к Зеленскому. Вот то, что я перечислила, мобилизация, она же бутификация, неправильно организована, непостроенные укрепления, деньги исчезли, непроизведенные снаряды, деньги исчезли, некачественные мины, увольнение Залужного и потеря, ухудшение качества оперативного управления войсками. Вот этого...
Хорошо, возвращаясь к Европе и к возможному бессилию Европы, вообще чем закончится этот раскол между руководством Евросоюза и американской администрацией, то, что мы видели на Мюнхенской конференции, что будет дальше? Допустим, Евросоюз, отдельные страны Евросоюза и, допустим, Великобритания продолжат поддерживать Киев, несмотря ни на что, или они согласятся в итоге с решением команды Трампа, или, Евросоюз расколется по украинскому вопросу?
Слушайте, я думаю, что это задача трех тел. То есть она, в принципе, нерешаемая. Потому что у нас слишком много действующих факторов. Да, у нас есть Америка, поведение Трампа достаточно непредсказуемо, поведение Путина достаточно непредсказуемо. Не забудем, что он сейчас считает, что Трамп крадет у него победу. Ему еще осталось вот-вот-вот дожать, да, и вот оно все посыпется до конца. И тут эти, значит, проклятые американцы, которые все это время подкидывали дровишек в костер, приходят и говорят: теперь давай мириться. И приходят, делают это в такой форме, в которой, понимаете, и отказать неудобно, потому что это opportunity of a lifetime. Не договоришься один раз с Трампом, потом будешь сильно кусать себе. Это уже два непредсказуемых игрока. Плюс у нас третий, как ни странно, наименее непредсказуемый, просто от него меньше всего зависит Зеленский в такой ситуации. И Европа, которая, Ну, нашла вот очень хороший повод обидеться на Трампа, потому что на самом деле они, конечно, обиделись на речь Венса, когда он им сказал, что, ребята, у вас есть тут проблемы посильнее Украины. Она называется «Исламское вторжение», она называется «Цензура и отсутствие свободы слова». И тут, конечно, это европейская бюрократия не могла перенести, но за это-то не ухватишь. А вот он, сволочь, Мюнхенский сговор, он, значит, хочет Украину бросить волкам. Вот, так что это, в принципе, проблема трех тел нерешаемая.
Ну, обратите внимание. Как вам кажется, наиболее вероятный вариант развития событий вот из сегодняшней точки?
Правильная формулировка, что они являются принципиально математически нерешаемыми. Но, насколько я понимаю, одна из идей, чего хочет сделать Трамп, поскольку он, во-первых, не нуждается в мягкой силе, потому что у него есть твердая. Он не хочет заниматься разводками, потому что он хочет говорить, вот я вот приду и возьму ископаемые, допустим. Или я сделаю из газа курорт, а все остальные нафиг с пляжа. Так вот, он хочет переложить европейскую на плечи европейцев. То есть, на самом деле, мне кажется, что сейчас европейцы вот просто всей тушей молятся, ломятся в ловушку, которую им подставил Трамп. Они говорят, нет, ни в коем случае Украину бросать нельзя. Но мне кажется, что вот если они действительно в эту ловушку попадут, это просто вот и Трамп, и Путин поплюют друг другу на ладошки, скажут, ребята, тут просто... Ну, какое счастье привалило, потому что смотрите, что получится. Трамп скажет, я договорился с Путиным, но тут Европа решила продолжить. Как мы прекрасно поняли за все эти три года, Европа продолжит в том смысле, что она скажет Зеленскому, мы с тобой, вот тебе 2,5 тюльпана, причем не те тюльпаны, которые пионы и стреляют, а вот просто цветочек, вот тебе цветочек, вот все наши лучшие пожелания. Держись! Денег нет, но вы держитесь. Вернее, деньги есть. Оружия нет, но вы держитесь. Вот. Зеленский, естественно, будет держаться. После чего как-то в этой ситуации просто фронт рухнет. Трамп скажет, ну, я заключал гораздо более выгодную сделку. Смотрите, как украинцев обкарнали из-за этих европейцев. В итоге европейцы выйдут ответственными за все, что произошло. А Трамп скажет, ну, я же договорился в гораздо лучшем варианте. Зеленский меня не послушался. То есть это будет просто вот для Трампа подарок. Абсолютно сладкий подарок.
Вообще разлад Евросоюза и Вашингтона – это же мечта всех мировых диктаторов. И вот то, что сейчас Трамп своими действиями делает им огромный подарок, да, получается?
Вот я в начале войны сделала замечательное видео, которое на тему, которая меня очень давно интересовала. И всем, кстати, рекомендую. А также, кстати, как и мою книгу, которая вскоре выйдет, уже «Происхождение иудейского монотеизма», а не о христианстве, называется «Сотворение Бога». Видео было о неэффективных армиях. Видео было о том, почему в некоторых ситуациях, не будьте, я про Европу помню, я к этому и перейду. Почему? Поскольку дело в том, что общество устроено так, как устроена армия, особенно архаическое общество. То есть, грубо говоря, если у вас все пешие оружие стоят дешево, то у вас демократия, как в Афинах. А если у вас все на конях оружие стоит дорого, и это всадник, облитый железом с ног до головы, то у вас феодализм, как в средневековой Англии. Общество устроено так, как устроена его армия, и поскольку иногда бывают армии правящему обществу, иногда важнее и там, текущим правителям общества гораздо важнее сохранить текущую структуру общества, чем эффективно воевать. Вот одним из классических примеров того, как можно все продолбать, была гигантский регион мира под названием Китай, который еще в 13-14 веке был не только превосходил Европу по всем показателям, но и превосходил Европу, чего многие не знают, по военным показателям. Потому что Китай изобрел порох, Китай изобрел пушки. Вопреки позднейшим неправильным европейским представлениям, он эти пушки активно применял. И в начале династии Мин у Китая были гигантские пороховые склады, которые, кстати, периодически взрывались. У него были тысячи и тысячи... Но это не совсем можно назвать пушек, потому что Грубо говоря, то, что Китай применял, это было что-то среднее между очень-очень легкой пушкой и очень-очень тяжелой аркебузой. Но неважно. Это тоже имеет свои длинные технологические объяснения, в которые мы сейчас не будем вдаваться. Я к чему? После того, как у Китая объединил весь Китай в единое целое, собственно, вот во время династии Мин, а потом во время династии Цин, пушки-то у них были, у них не было войны. И они провалились в чудовищную бюрократию, которая сожрала все и которая просто уничтожила любую военную эффективность. В это время Европа, которая постоянно воевала между собой, как раз стремилась вверх по пути прогресса и военной эффективности, потому что она постоянно воевала между собой. Вы понимаете, к чему я веду? К тому, что Евросоюз – это новая династия Цин со всеми вытекающими отсюда последствиями. Если вы хотите посмотреть, как будет воевать Евросоюз, пожалуйста, прочтите историю опиумной войны. Очень поучительно.
А вот Трампу все-таки для чего это нужно? Вот он хочет войти в историю как какой-то великий миротворец, получить Нобелевскую премию мира, или там все дело вот в этих редкоземельных металлах, которые на территории Украины под контролем России сейчас находятся?
Трамп – это американский президент. И главное, что происходит у Трампа, это происходит в Америке. А Трампу важно, у него есть видение будущего для Америки. Оно, конечно, включает что всякое ДЭИ и всякие там, защита прав трансгендеров и прочее-прочее нафиг с пляжа. И всякие БЛМ нафиг с пляжа. И USAID нафиг с пляжа. И это самое основное, что делает Трамп. Он уничтожает глубинное государство, как раковую опухоль, которая поразила Америку и которая на самом деле является социалистическим государством. Потому что социализм и бюрократия – это одно и то же. Бюрократия, она всегда заполняет, во-первых, весь выделенный ей объем, а во-вторых, она всегда чего делает? Она перераспределяет деньги других. Это и есть социализм по определению. Соответственно, даже Европа Трампа интересует лишь поскольку в ней этот самый бюрократический социализм уже победил, и как бы будет неплохо, если в Европе тоже победит альтернатива для Германии и, соответственно, Нигел Фарадж в Британии и что-нибудь вот такое, и как бы тогда можно будет восстанавливать соседские отношения. Трампа, еще раз повторяю, интересует исключительно глубинное государство, уничтожение глубинного государства. И даже всю историю с Украиной, еще раз повторяю, он просто воспринимает Украину в значительной степени справедливо, к сожалению, как предаток глубинного государства. А что касается этих самых редкоземельных металлов, то я могу сказать, что я одной из первых сказала, что, возможно, так оно и будет. И мне всегда тогда посмотрели и сказали: Юль, да ты что говоришь, какие вообще месторождения в Украине, кому они нафиг нужны? А я так с самого начала, извините, и сказала. Ну, в том числе, потому что там какие-то слухи доходили. Во-первых, это все гигантская обманка, конечно. То есть надо понимать, что эти самые редкоземельные металлы на 500 миллиардов, я, извините, тут просто Михаила Ходорковского процитирую, они в нормальной-то стране, чтобы добыть редкоземельных металлов на 500 миллиардов, надо вложить 400. А в Украине надо вложить 499. И еще не факт, что что-то получится. Поэтому я думаю, что там в итоге все будет выглядеть приблизительно как. Значит, есть Россия, которая захватила юг Украины. И там есть какие-то, опять же, эти самые ископаемые. Есть Украина, в которой есть какие-то ископаемые. А договаривается Америка о том, что все это, возможно, будет эксплуатироваться американскими компаниями. Таким образом, американской публике это продается, как вот видите, мы тут это сварили яйца и имеем от них бульон. Мы тут не просто варили яйца. Видите, какой полезный, какой наваристый бульон от яиц, сколько мы его на продаже заработаем. То есть американская публика узнает, что, оказывается, что-то мы за это получим. Украина оставляет эти территории России и получает за это те самые 300 миллиардов, которые заморожены, и которые, соответственно, Путин никогда не увидит, и которые Украина тоже будет очень тяжело увидеть, если на это не будет согласия России. То есть в результате Россия платит за эти территории, фактически их покупает, причем теми деньгами, которые она все равно не увидит. А Украина получает те деньги, которые она не увидела бы иначе. Все это оформляется в качестве какой-то там супер якобы бизнес-сделки, которую кто-то когда-то будет разрабатывать. И в итоге в начале 90-х годах, помните, были неплатежи? Вот для расшивки неплатежей по всей цепочке прогоняли какой-то, условно говоря, виртуальный триллион. Вот, по матери, редкоземельные металлы – это вот такой виртуальный триллион, который прогоняется по всей цепочке, и которого на самом деле нету, но в итоге это и называется сделкой. Все оказываются довольны. Россия говорит: так, у меня тут вот теперь эти 20% территории Украины. Зеленский, или не Зеленский, говорит: а так, у нас теперь есть 300 миллиардов, которые бы иначе не получили. А Трамп говорит: а у нас тут есть теперь редкоземельные металлы, которые, правда, нафиг никому не нужны. Есть споры о природе денег. Вы не думайте, что я так издалека захожу, я сейчас подойду куда надо. Да, что там вот в некоторых местах, типа той же самой Европы и Азии, деньги зарождались из золота, в других местах это были какие-то учетные записи. А на одном из островов Тихого океана, вернее, на группах островах, была совершенно гениальная созданная валютная система, которая заключалась в том, что деньгами были крупные каменные глыбы из особого камня, который добывался на только одном из островов, причем они были огромные. И поскольку они были огромные, то поэтому когда заключались какие-то денежные сделки, то эти вот гигантские жернова, они не меняли местоположение, просто было известно, что они теперь принадлежат дому такого-то или дому такого-то. И вот там была одна особо гигантский жернов, который был замечателен тем, что он принадлежал дому такого-то, но во время перевозки он утонул. То есть его добыли, но хлипкое каноэ, которое его везло, оказалось не способно транспортировать такую гигантскую массу. Соответственно, он перевернулся и утонул. Но он по-прежнему присутствовал в расчетах, и с его помощью рассчитывались, потому что было известно, где вот этот талон и кому он принадлежит. Так вот, это я к тому, что вот эти вот титановые месторождения, простите, ради бога, литиевые месторождения, да, это вот это очень мне напоминает эту самую утонувшую гигантскую денежку, которую точно невозможно достать, особенно с помощью существующих средств, но зато точно известно, где она лежит и кому принадлежит.
Кто сможет гарантировать Украине, что Россия, передохнув и восстановив силы, через какое-то время не пойдет, не захочет пойти дальше? Потому что на Западе, например, одна из популярных точек зрения, что у Путина такие экспансионистские планы присоединить Приднестровье, вообще возродить СССР, и вот это вот все, это вот пропаганда и запугивание, или эти опасения имеют какие-то основания под собой?
Наверняка у Путина есть то, что называется contingency planning. Особенно, я думаю, оно есть по поводу стран Балтии, потому что, во-первых, страны Балтии во время этой войны много чего наговорили и много чего сделали. И, собственно, их поведение и поведение одновременно Швеции и Финляндии обнулили результаты 300-летней экспансии России со времен Петра I в этом регионе. Так что понятно, что у Путина на этом деле есть большой зуб. Другое дело, там, эти виртуальные планы, будут ли они каким-то образом переведены в реальность. И хотя в значительной степени можно сказать, что уже даже сам факт запугивания стран Балтии является элементом гибридной войны против стран Балтии, которая очень сильно ухудшает их положение, там, удорожает стоимость жизни, способствует достаточно сильной миграции, умиранию промышленности, уменьшению потребительского спроса и, в общем, и так далее, и так далее, и так далее. Но, отвечая на ваш вопрос о гарантиях, ответ очень простой. Гарантии не дают, их берут. Гарантией является твоя собственная армия, и гарантией является твоя собственная политика. Я могу 100% сказать, что если по итогам этой войны кто бы ни был на посту президента Украины, патрули МОВНы будут распространены с Ивано-Франковска, там, условно говоря, до Славянска. Потому что, с моей точки зрения, ни Славянск, ни вот вся эта вот агломерация, она вряд ли... то есть, если не произойдет никаких-то экстремальных событий, если все будет заворожено по линии фронта, то Славянск, не знаю, Славянск, неважно, говорите, как хочется, останется, конечно, за Украиной. Но если там и в Харькове и так далее будут умовные патрули. А если продолжится история о том, что Русня, здесь проклятые колонизаторы, последние следы их присутствия мы должны уничтожить, то я вас уверяю, что и при этом будет продолжаться Со словами, за границей нам поможет не строительство укреплений, разворовывание денег, чудовищная коррупция, потому что вообще коррупция и патриотизм, они как-то вот вещи связанные. Как мы видим, не только на примере Украины, но в том числе и на примере России, например, да, чтобы не ходить далеко и в какое-то другое место не заглядывать. Вот как только, значит, кто-то трещит, что я тут пятое, десятое, да вот ноги моей, то тут просто... Можно не глядя, как там Салтыков-Щедрин сказал, значит, украли. А вот, если все будет продолжаться, то, во-первых, конечно, будет вторая серия. Причем а она будет, скорее выглядеть? Всего... Да как угодно, условно говоря, в Харькове создается какое-нибудь общество любителей русского языка, к нему приходит мовный патруль, происходит потасовка, общество любителей русского языка объявляет себя едиными и неделимыми представителями украинского народа и провозглашает Харьковскую Народную Республику в составе России, которая запрашивает военную помощь России. В Харьков входят российские войска, после чего оказывается, что Европа просто не обращает на это внимания. Вот обратите внимание, что произошло с Сирией. Сначала все кричали: ИГИЛ, ИГИЛ, страшный ИГИЛ, надо бороться с ИГИЛом. Поборолись с ИГИЛом, вложили неимоверное количество денег, я не знаю зачем, потому что, с моей точки зрения, и в первый раз надо было дать ИГИЛу победить. И всем тогда показывали пальцем и смотрели. Вот смотрите, как видите, как выглядит создавшееся исламское государство. И всех этих вот его любителей из Европы туда, ребят, вот вы хотите законов шариата? Туда, вам туда, вот прямыми рейсами. Да? Ну, хорошо. Первый раз повоевали с ИГИЛом, типа победили, сказали, что победили. Потом второе издание ИГИЛа. Ну, вот просто те же самые люди, все те же самые лица просто, да, не снимая знамен, не снимая этой обертки вокруг головы. А говорят все то же самое. А еще и с помощью Турции. Натренированные Турции, фактически прокси Турции.
Да, да.
Европа так стыдливо отворачивает. Да-да, нет, какой отворачивается в сторону? Едет навстречу Аннелена Бербок с ними и протягивает ему руку, а он ей не жмет. И она говорит, и говорит теперь Европа, мы поможем умеренным мусульманам в Сирии строить демократию. Ребята, как, оказывается, все было просто. Надо было просто первый раз сказать, что ИГИЛ собирается в Сирии строить умеренную демократию. И глядеть в другую сторону. Вот, оказывается, как просто решаются проблемы.
Да, возвращаясь к Украине.
Так, может быть, вполне то же самое. Да? То есть вот победит второе издание Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Европа скажет, ну это же совершенно другое дело. Они там, знаете, Украине угнетали русский язык. И это вообще было вот-вот-вот были изъявления народа. Это же совсем не то, что в прошлый раз. Это же совсем другой Гиркин. Смотрите, у него усы теперь вниз, а не вверх.
Вы сказали, что кто бы ни был на посту президента Украины. Я понимаю, что у вас нет волшебного шара, и мы не можем заглянуть в будущее, но тем не менее, как вам кажется, какие кандидатуры могли бы быть на месте президента Украины? Кто это может быть?
Единственная реальная кандидатура, кроме Зеленского, которую я вижу, это Залужный. Есть абсолютно, естественно, очень большой рейтинг. Вопрос, что если он вряд ли будет договариваться с какими-то другими силами, ну, во всяком случае, если он произведет впечатление очень умного человека и очень выдержала. И если он не будет договариваться с этими силами, да, там прямо скажем, если он не будет договариваться с Порошенко, то, конечно, его постараются смешать с дерьмом. Но посмотрим, удастся ли.
Наши с вами коллеги, оппозиционные журналисты, мягко говоря, от Трампа не в восторге. Понятно, заигрывание с диктаторами, сворачивание программ помощи либеральным медиа и многое другое. Не все, но часть, многие.
Вот те, кто на грантах, конечно, не в восторге. Я их понимаю, работать теперь придется.
Юль, что вы отвечаете на опасения и во многом справедливые за будущее западной демократии при Трампе?
Я считаю, что эти опасения совершенно несправедливы. Мои опасения о будущем западной демократии были исключительно, касаются исключительно таких персонажей, как Хиллари Клинтон, Обама, Байден и, конечно, Камала, словесный салат Харрис. Несомненно, что Трамп будет двигать Америку в сторону страны, в которой действительно принимаются жесткие личные решения, Но только это не обязательно является демократией, это и является нормальным управлением. А вот то, что мы видели последнее время, и что нам выдавалось за демократию, когда при появлении каждой проблемы говорилось, ну, во-первых, надо созвать комитет и обсудить, во-вторых, надо созвать комиссию, выделить ей бюджет, придать полномочия, и она следующие 20 лет будет решать проблему. А в-третьих, если кто-то слаб, надо его поддержать, потому что он жертва, и его обидели, при этом совершенно не выяснялось, каким образом он стал слабым, почему он является жертвой. И вот мир, в котором... Мы все были очень раньше недовольны миром, в котором господствует право сильного. Я должна сказать, что мы 30 лет видели мир, в котором господствует право слабого и в котором поддерживают, например, Хамас. И теперь мы видим, чем это кончается. Это мир гораздо более худший, чем мир, в котором господствует право сильного. Вот Трамп действительно возвращает в мир право сильного. Что же касается демократии, то, вы знаете, я демократию в принципе не люблю. Я считаю, что... А голосование – это очень хорошая форма управления, но что голосование должно быть ограничено. И, собственно, вот все безобразие, которое мы видели в мире, связано ровно с тем, что голосовать позволили гигантскому количеству людей, которые должны были быть отрезаны от этого или избирательным, или образовательным, или, скажем, имущественным цензом. И тогда мы просто не видели политиков, заигрывающих с такими огромными количествами людей, которым они внушают, что вы жертвы слабые, но мы вам поможем.
Да, ну как это говорится, демократия несовершенна, но ничего лучше еще не придумали.
Ну, это, во-первых, соответственно, слова Черчилля, которого я не очень люблю. Мы не будем сейчас вдаваться в подробности, почему. Но в любом случае могу сказать, что это архитектор... Ну, у него нельзя назвать, конечно, архитектором Первой мировой войны, но это человек, который способствовал разделу Германии после Первой мировой войны и, в общем, тем самым заложил основы Второй. И это тот человек, когда он начал править Британией, Британия была империя, к тому моменту, когда он ее кончил, Британия превратилась в маленький остров. Это как-то не самый замечательный пример для подражания.
В любом случае, что на смену демократии?
Да, так вот, но в любом случае это, конечно, красивая фраза, но я с ней не согласна, потому что, еще раз повторяю, с моей точки зрения, система с ограниченным избирательным правом гораздо лучше, гораздо более устойчивая, скажем, и способствует принятию гораздо более здоровых политических решений.
А что насчет Илона Маска? Вот вы всю жизнь, насколько я помню, критиковали слияние бизнеса и власти в России. И вот сейчас мы наблюдаем, как в Америке богатейший человек планеты получил, ну, фактически контроль над правительством, и его точно можно назвать олигархом. А к чему это может привести?
Вы знаете, в Америке все касается бизнеса. Вот на самом деле... Америка в этом смысле здоровая страна, могут бегать все эти безумные социалисты из Вашингтона и раздавать гранты, но на самом деле в Америке очень много решает бизнес. И я думаю, что главная причина победы Трампа заключалась не только в том, что он получил поддержку Илона Маска, а в том, что американский бизнес увидел, что сейчас в него придут комиссары Дея, и заставят всех нанять людей сообразно их цвету кожи, а не сообразно их способностей, а потом эти нанятые сообразно цвету кожи или сообразно там своей сексуальной ориентации еще иск будут подавать за дискриминацию, потому что они под это заточены. Вы знаете, что с того момента убийства Джорджа Флойда среди, ну, как бы вот, когда компании из списка Fortune 500 нанимали работников, то только 6% новых рабочих мест досталось белым мужчинам. То есть это была абсолютная отрицательная дискриминация при приеме на работу. И представьте себе, как выглядит управление компанией, которую навязывается вот такой подход, в которой сидит такой партком, и в которой партком управляет компанией. Я думаю, что американский бизнес сильно перетрухнул. И выражением этого, а ни в коем случае там не единичной какой-то воли, является Илон Маск.
В завершение, возвращаясь к России, что ждет внутриполитическую жизнь в России? Вот когда она закончится, гайки постепенно, как вы считаете, будут раскручивать или наоборот, на фоне победы, вот эти все вот ура-патриотические настроения только будут усиливаться, я имею в виду борьба с инакомыслием и так далее, только будет усугубляться, как считаете?
Я не думаю, что произойдут существенные перемены. Я не думаю, что вообще существенных перемен нужно знать до того момента, когда Путин, как Франко, покинет наш мир. После этого, ну, если хорошо надеяться, я думаю, что российская элита, как, примерно как после смерти Мао Цзэдуна, соберется в кружок и скажет, ну так, давайте там все самое, вот там технические вещи, которые получились удачные, мы оставим, а те вещи, которые были неудачные, мы выкинем. Ну и кроме того, понимаете, возвращаясь к тому, с чего мы начали, значительная часть российской оппозиции, которая, ну, раньше боролась с коррупцией, раньше боролась с диктатурой, а теперь эти ребята повторяют, что Россия должна выплатить репарации, распасться и понести коллективную ответственность. Ну и скажите, пожалуйста, каким образом они будут представлены? Ну, и еще каждый, кто сотрудничал с путинским режимом, должен быть наказан, вплоть до Максима Каца, которого, значит, оказывается, жена рекламные контракты берет. А надо сидеть, видимо, на грантах USAID и на деньгах Железняка с Леонтьевым. Вот тогда все хорошо. Понимаете, мне кажется, что вот если чего-то и боится российская элита сейчас, то она боится одного, что у нее бабло отберут. И всегда она боялась, что это бабло отберет у нее Путин, потому что всегда ходят силовики и отбирают у других, и еще сами между собой дерутся. А сейчас, на время этой войны, ей столько приятного наговорила и европейская бюрократия. Со словами, сейчас тут санкции, сейчас мы заморозим активы. Там в самом начале, если вы помните, была такая замечательная комиссия Макфула и Ермака, которые приняли, в числе прочих, документ, который предлагал ввести санкции против 100 тысяч россиян, но обещал их простить, если он, она, цитирую, пожертвует значительную часть своего состояния в фонд восстановления Украины, руководимый украинскими чиновниками. Ну, вот теми самыми, которые укрепления не могут построить. И вот когда, соответственно, российский бизнес все это послушал, то между Сциллой и Харибдой он сказал, знаете, вот Сцилла-то оказывается не такая страшная.
Вот смотрите, сейчас идет национализация крупных компаний. Вы это наверняка прекрасно знаете.
Вот. Так в том-то и дело, оказывается, что вот чем была всегда плоха Сцилла? Национализация крупных компаний. В любой момент тебя могут посадить со словами, что ты тех это финансировал, этих финансировал, чеченских террористов, и вообще просто ты тут такой заяц вкусный бежишь по полю, а нам есть хочется. Вот это должно было быть главной точкой приложения сил российской оппозиции. Ребята, мы обеспечим вам власть закона, и мы обеспечим так, что у вас ваше бабло не будет конфисковано. Вместо этого, значит, с той стороны забора слышится: ребята, в прекрасной России будущего посадим каждого, кто имел ларек с шаурмой напротив военного завода.
Нет, это вы про оппозицию. А вообще, что дальше в стране будет происходить? Вот в России, как будет дальше? Вот война закончится, и что?
Будет все то же самое. Понимаете, из крокодила ничего обратно не вылезает. Вот будет все то же самое. Но там плюс-минус...
Будет оттепель или гайки будут продолжать закручивать? Вот что интересно.
Нет, ну слушайте, это скорее будет оттепель, но еще раз повторяю, это будет оттепель с -3 до -1. Это несущественно для температуры по больнице. Потому что не будет меняться главный габитус режима, который вот потому, что мы видим, является выстраиванием крупных национальных чеболей, которым поручается какая-то область экономики, и этим руководит доверенный человек или старый олигарх, которые уже хлебнули горе в Европе и поняли, что в Европе их тоже не ждут. И это, кстати, довольно парадоксальный обратный эффект, потому что просто те значительные прибыток экономики, который Путин получил в первый год войны, это были просто российские деньги, выгнанные из Европы от большого ума. То есть та национальная буржуазия, которая раньше думала, что вот она сейчас деток своих обучит и поедет на отдых в Ниццу, вдруг они понимают, что у них другое место для хранения этих денег, кроме России, нет. И я думаю, сейчас 90% российских бизнесменов это поняли. Вдруг оказалось, что при всей нестабильности российского бизнес-климата, мягко говоря, в Европе и даже в Америке свои тараканы. У нас же очень характерный пример. Кто ведет сейчас переговоры в Ирьяде? Кирилл Дмитриев.
Да.
Человек, который родился в Киеве, человек, который обучался в Стэнфорде, человек, который на самом деле является вхож в узкий семейный круг семьи Путина. Очень характерная фигура. Вот таким, как Кирилл Дмитриев, принадлежит будущее, конечно.
А остальные за бортом?
Нет, не остальные за бортом. Он, грубо говоря, выразитель не только он, но и там и Собянин, Мишустин, выразитель большого количества чаяний российских технократов, которые поняли, что там, так как была устроена Россия в 90-е годы, здесь все продали, там купили виллу в Ницце, оно больше не
так
работает
не
потому, что, я не знаю, там Путин им запретил, а потому что у них виллу в Ницце конфисковали от большого ума. И как наследственная аристократия будут думать на том, как устроить страну так, чтобы наследственная аристократия была в ней хорошо.
И по поводу экономики. Понятно, что российская экономика вот эти вот годы главным образом росла за счет гособоронзаказа. Вот сейчас, допустим, скоро заканчивается. Гособоронзаказ тоже как-то сокращается, хотя бы частично, понятно, что не полностью. Но тем не менее, какое влияние это может оказать на экономику?
Это называется послевоенная рецессия. Это просто гадалки не ходи. Ну как, вот оно... Причем это всегда бывает после таких... И я думаю, что Путин оставит значительную часть военного производства. Я думаю, что Путин сохранит значительную часть армии, потому что Путин понял две очень важные вещи. В современном мире есть такое избыточное количество... Ну, это, как бы сказать, с одной стороны, сейчас очень низкая рождаемость, и как бы просто мало рождается людей, это очень сильно ограничивает вообще возможность ведения войн. А с другой стороны, в современной экономике на самом деле есть такое гигантское количество лишних людей, которые ничего нифига не делают, которые в Европе сидят на пособиях. А Путин сообразил, что их можно за бабло послать воевать. Я думаю, что этот опыт он сохранит, и хотя, конечно, не все они пригодны там, для ведения боевых действий где-нибудь в Африке, я, скорее всего, представляю себе, что это будет большое количество каких-то российских, африканских корпусов, которые будут утилизировать вот этих людей. И вообще вот это Путин понял, что если вы тратите не так много, 7-8% ВВП на войну, или там на военную промышленность, а то это скорее заводит экономику, чем ее рушит. Именно в современном мире, где, как я уже сказала, вы содержите на самом деле на пособиях гигантское количество людей. Давайте вы их займете на каких-то так... Они типа воевать за государство будут. Вот эта вещь, которую открыл Путин, я думаю, он будет ее продолжать пользоваться.
Ну, а вот эта рецессия, про которую вы сказали, это будет выражаться в высокой инфляции, в спаде производства, в падении уровня жизни людей. Это все...
Это уже задача трех тел. Это уже к Набиуллиной.
Что бы вы посоветовали тем, кто остается жить в России, но не согласен с действующей политикой?
Строить свою карьеру, делать свой бизнес, совершенствовать себя.
Это была Юлия Латынина и я, Марианна Минскер. А вы держитесь и подписывайтесь на телеграм-канал RTVI. Там много важного.